Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наш цикл передач, посвященный 200-летию Царскосельского лицея. И у нас вновь в гостях доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин. Добрый вечер, Алексей Геннадьевич.
Добрый вечер.
Сегодня хотелось бы поговорить еще об одном лицейском друге Пушкина, князе Александре Михайловиче Горчакове. И, если мы успеем, то, возможно, о Модесте Корфе. А, возможно, что это у нас тема перейдет на следующую уже передачу. Каким образом мы можем объединить этих людей? Это люди, которые пошли по стезе государственной службы. В отличие от Матюшкина, о котором мы говорили, который стал знаменитым мореплавателем, от поэтов Пушкина и Дельвига тоже можно назвать все-таки поэтом, и Кюхельбекера в какой-то степени все-таки, вот по литературной стезе люди пошли. Да. А вот были несколько человек, которые выбрали вот государственную и дипломатическую службу. И в их числе был очень интересный человек Александр Михайлович Горчаков, которого многие литературоведы все-таки всегда называли именно лицейским другом Пушкина. Недаром, когда было 50-летие первого выпуска, то в лицее были поставлены бюсты двух знаменитых лицеистов-выпускников, это Пушкина и Горчакова. И вот знаменитое стихотворение, которое мы знаем с детства, со школы, которое начинается «Роняет лес багряный свой убор», стихотворение, написанное 19 октября 1825 года, мы наизусть его, конечно, учили не полностью, только первые строфы, поэтому, может быть, кто-то не помнит, что в нем есть вот такие вот строки, которые посвящены пребыванию Пушкина в ссылке в Михайловском. «И ныне здесь, в забытой сей глуши, в обители пустынных, вьюг и хлада, мне сладкое готовилась отрада. Троих из вас, друзей моей души, здесь обнял я. Поэта дом опальный, упущен мой, ты первый посетил, ты усладил изгнание день печальный, ты в день его лицея превратил». Вот Пушкин здесь называет трех друзей, которые его посетили в ссылке. Ну, мы уже говорили о Пущине, мы знаем, что Пущин был тогда у Пушкина, мы знаем, что Дельвиг его посещал. А кто же был третьим? А третьим был как раз Горчаков. «Ты, Горчаков, счастливец первых дней, хвала тебе! Фортуны блеск холодный не изменил души твоей свободной, все тот же ты для чести и друзей». Нам разный путь судьбой назначен строгой. Ступая в жизнь, мы быстро разошлись, но невзначай проселочной дорогой мы встретились и братски обнялись. И еще ведь в стихотворении, которое было написано в лицее князю Горчакову, Пушкин писал так: «Мой милый друг, мы входим в новый свет, но там удел назначен нам неравный, и розно наш оставим в жизни след. Тебе рукой фортуны своенравной указан путь и счастливый, и славный. Моя стезя печальна и темна». Но дальше я цитировать не буду, но вот некоторая перекличка существует между первым стихотворением и одним из последних, посвященных Горчакову. Что же это был за баловень фортуны, за счастливец такой? Почему его будущая судьба казалась такой безоблачной Пушкину?
Ну вот начну с того, что князя Горчакова называют иногда другом Пушкина. Мне кажется, все-таки это не совсем точно. Более точно, наверное, это товарищ, лицейский товарищ, действительно, который ему был интересен, дорог. Но друг это все-таки вот Пушкин друг.
Так ведь вот самого Пушкин назвал другом, что трое друзей его посетили в ссылке.
Ну, да, нет, я имею в виду именно вот лицейские годы. Все-таки вот так они дружны с Горчаковым не были тогда. Конечно, ну как же, если человек приехал, конечно, друг в этом смысле. А вот именно друг, как настолько близкий человек, который тебе постоянно нужен. Вот каким другом был Пушкин, или, скажем, Дельвиг, с другой стороны. Но, с другой стороны, опять же, конечно же, князь Горчаков всегда был Пушкину интересен. И он понимал, что действительно пути совершенно разные у них. Они были очень разными людьми, но вот что у них было общего? Общее это было у них. Их объединяло то, что оба они еще в лицейские годы хорошо себе представляли, чем они будут заниматься в жизни. Потому что Пушкин не мог без стихов, без поэзии, без литературного труда. А князь Горчаков с молодых ногтей, с лицейской скамьи готовил себя к серьезной дипломатической карьере. И уже тогда в лице и в облике его что-то было такое. Ну, некоторым считалось, что он излишне, может быть, холоден, даже чуть-чуть, может быть, высокомерен. Ну, наверное, в какой-то мере происхождение его к этому обязывало, князь все-таки. Круг общения, то есть людей, среди которых он общался. Но он готовил себя, конечно, именно к дипломатической карьере. И жил, я думаю, вот именно с сознанием вот этой важности своей миссии. Обучаясь уже в лицее, он понимал, что вот те знания, которые он получает, они ему пригодятся. И, в общем, действительно так и получилось. Очень многим он, конечно же, в жизни своей, в том числе в том, как карьера его сложилась, был обязан годам учебы в лицее.
Ну вот давайте, Алексей Геннадьевич, поговорим как раз-таки о карьере, как она развивалась. Потому что действительно по сравнению с остальными лицеистами, даже теми, кто пошел по государственной службе, он был самым блестящим, самым известным, и недаром, и сейчас, я позже об этом скажу, есть и улица в Москве, названная именем Горчакова, и, пожалуй, из русских дипломатов XIX века, наверное, ну, самый известный, может быть, даже. Может быть, потому что рядом с Пушкиным его имя стоит, а может быть, в силу его собственных заслуг.
Да, вот здесь его, кстати, можно сравнить с Матюшкиным, который тоже, вот тому тоже очень повезло. Сразу же мы об этом говорили, выйдя из лицея, он буквально попадает на корабль и отправляется в первое свое длительное морское путешествие. И князь Горчаков тоже, он фактически вот сразу же попал в ту колею, для которой был приуготовлен, дипломатическую. И очень рано, в очень молодые годы, он приобщился уже к серьезной дипломатической службе. В 1820 году, а надо сказать, что он родился в 1798 году, он был на год Пушкина старше, значит, в это время ему было 22 года, ну, по нашим временам это старшекурсник. И вот в 1820 году он участвовал уже в одном из европейских конгрессов. Это европейская политика того времени, посленаполеоновская Европа, когда время от времени проводятся такие дипломатические форумы, приезжают дипломаты из разных европейских стран, и вот князь Горчаков попадает в состав российской делегации. И начиная с 1820 по 1822 год, в течение почти трех лет, он участвует в работе вот этих европейских форумов, европейских дипломатических конгрессов. Возглавлял дипломатическое ведомство тогда граф Ниссельроде, он был министром иностранных дел, и, собственно, вот под его началом и начиналась карьера, дипломатическая карьера князя Горчакова. В 1822 году Александр Михайлович получает назначение в Лондон. Он был назначен секретарем посольства, российского посольства в Лондоне, и на долгие пять лет Лондон становится главным местом его пребывания, хотя он приезжал в Россию, в частности, вот то, о чем вы говорили, когда он посетил Пушкина в Михайловском, как раз вот он и приехал в Россию на непродолжительное время из Лондона.
Он как раз-таки тогда, по-моему, заболел, какая история это была, что он заболел и был в имении своего дяди, которое интересное такое забавное название носил Лимонова. Не Лимонова, а Лямонова. И сначала Пушкин к нему приехал. Они встретились там, пока Горчаков лежал больной. И я где-то читала, что Пушкин даже читал главы из Бориса Годунова именно вот там, в имении дяди Горчакова, пока он лежал больной. А потом уже, выздоровев, Горчаков заехал к Пушкину в Михайловское. То есть был у него два раза, вот когда Пушкин был в ссылке. И, конечно, с его стороны это был очень благородный ведь поступок, потому что, ну, для дипломата ведь это было компрометирующим таким поступком.
В общем, да, карьерный дипломат навещает друга в ссылке. Ссылка – это все-таки определенная опала, это недовольство со стороны правительства человеком, и здесь есть определенный, конечно, риск. Но вот что называется, нет худа без добра. Если бы не эта болезнь Горчакова, которая позволила ему продлить время его отпуска, время, проводимое в России, может быть, они бы и не встретились. Тем более, что в дальнейшем не так часты были их, я думаю, встречи. Я, вот, откровенно говоря, даже и не помню, когда они после этого встречались. Потому
может
что...
быть, это и был
да, потому
раз.
Что Горчаков ведь в основном при жизни Пушкина жил за границей и приезжал в Россию ненадолго. И вот я что-то не помню, встречались ли они.
Ну, может быть, на одной из лицейских годовщин.
Вот разве что, если Горчакову удавалось как-то подгадать. Я его не помню в числе завсегдатаев этих их встреч. Больше как-то вот они о нем вспоминали, где Горчаков, переписываясь, там, что Горчаков. Вот как-то это время от времени в переписке лицеистов звучало. Во всяком случае, до 1827 года главным местом его пребывания был Лондон. Потом он переводится, последовательно работает в нескольких европейских еще столицах, в Берлине, потом во Флоренции. И в 1833 году, наконец, получает назначение в качестве советника посольства в Вене. Ну, Вена, Венский двор, один из крупнейших, самых блестящих дворов Европы, Австрия, Австрийская империя, крупная европейская держава. Отношения России и Австрии важны были во всех отношениях, поэтому это было такое серьезно ответственное назначение. И вот он много лет работал в Вене. В 40-е и 50-е годы последовательно был послом в нескольких германских государствах. Вообще вот связи его с германским миром наиболее значительные. Он лучше всего, наверное, знал вот эту часть Европы. Австрия, Германия, собственно, германоязычные страны. И именно в эти годы происходит его знакомство и сближение, ну, не знаю, можно ли говорить о дружбе, но тесные очень отношения, контакты, взаимный интерес с Отто фон Бисмарком. Это второй известнейший европейский дипломат, которого иногда называют железным канцлером, человек, который очень много трудов положил на создание Германской империи. Действительно, возглавлял, руководил внешней политикой сначала Прусского королевства, потом Германской империи. Бисмарк был моложе Горчакова намного, и, по его собственному признанию, очень многому у Горчакова научился. Известные, очень такие хорошие, лестные высказывания Бисмарка о Горчакове. И вот они, в общем, так постоянно общались, поддерживали добрые дружественные отношения. А потом снова Горчакова переводят в Вену. Это уже 1854 год. Вспомним, что в это время как раз идет Крымская война. Россия оказалась перед лицом нескольких европейских держав, которые объединились против нее. Англия, Франция, Сардиния, Османская империя. И Россия рассчитывала в этой ситуации на помощь, поддержку Австрии. А Австрия проявила такой, в данном случае, недружественный нейтралитет. То есть она устранилась от проявления какой-то солидарности, помощи. Вот Горчаков пытался что-то сделать, но, откровенно говоря, ничего у него в этом смысле не получилось. А как раз в это время, начиная с 1855 года, он был посланником в Вене, при Венском дворе. И вот я думаю, что с этого времени у него какое-то было недоброе отношение к Австрии. В дальнейшем он одной из задач своей деятельности ставил как раз вот как-то наказать Австрию вот за такое ее отношение к России. Он считал ее одной из виновниц поражения России в Крымской войне.
Кроме того, что Пушкин посвящал стихотворение Горчакову, есть еще и стихотворение одного из тоже великих наших русских поэтов, Федора Ивановича Тютчева, тоже обращенное к канцлеру Горчакову, но уже в бытность его, видимо, министром иностранных дел, канцлером, да? И стихотворение звучит так. «Да, вы свое сдержали слово, не сдвинув пушки, ни рубля, в свои права вступает снова родная русская земля». И нам завещанное море опять свободную волной, о кратком позабыв позоре, лобзает берег свой родной. Конечно, если не знать исторические обстоятельства, то стихотворение остается непонятным, поэтому вот расшифруйте нам, пожалуйста, его.
Ну, это действительно посвящено дипломатической деятельности Горчакова. Тютчев был очень высокого мнения о заслугах Горчакова на дипломатическом поприще. Как раз в это время, в 1856 году, Горчаков назначается министром иностранных дел России, и в этой должности он пребывал ни много ни мало 26 лет. То есть это вот как его предшественник граф Нессельроде, такой же долгожитель на дипломатическом поприще. Ну, вообще для России это время перемен. Закончилась Крымская война, Россия потерпела жестокое поражение. Парижский мирный договор, по его условиям, России запрещено было держать военно-морской флот в Черном море. И вот очень многие, конечно, это тяжело переживали. Как такую действительно...
Как позор.
Как
да?
позор, как mm-hmm. катастрофу, как крушение плана. Ведь планы были очень большие. Там захватить Босфор и Дарданеллы, восстановить Константинополь и так далее. То есть вот балканское направление политики считалось тогда приоритетным. А это, в общем, положило конец на очень-очень многие годы, на длительную перспективу этим всем планам. И вот Горчаков как раз считал важнейшей своей задачей, помимо того, что отомстить Австрии, усилить Россию как европейскую державу, то есть вернуть России ее влияние на европейские дела. И как раз здесь... Своим союзником России Горчаков рассматривал прежде всего Германию. Отсюда, опять же, вот их добрые отношения с Бисмарком здесь, конечно, очень многому содействовали. Другое дело, что насколько эта политика себя оправдала, потому что после того, как Германия усилилась и произошло объединение германских земель, кстати сказать, в 1866 году разразилась война между Пруссией и Австрией. Австрия проиграла эту войну. Россия была здесь, естественно, всей душой на стороне Пруссии, желала ей успеха, победы. Через 5 лет Пруссия выиграла войну с Францией, и после этого была провозглашена Германская империя. То есть фактически объединение Германии было завершено. Отто фон Бисмарк стал канцлером Германской империи. Но ведь после этого произошло охлаждение в отношениях между Россией, и Германия добилась своего. Ей уже в такой мере поддержка России не была нужна, и она заключала уже союз с другими державами, ориентировалась в какой-то мере и на Османскую империю, как противовес России в Европе, и на сотрудничество с Австрией, в какой-то мере и с Италией, заключение Тройственного союза, что толкнуло уже Россию в объятия Англии и Франции. Вот, собственно говоря, тогда начинается формирование вот этих вот блоков европейских держав, которое в конечном счете привело к тому, что в 1914 году разразилась Первая мировая война. Поэтому тут трудно мне сказать, что уж таким замечательным успехом в конечном счете увенчалась деятельность Горчакова. Хотя очень многого действительно на этом поприще ему удалось добиться. Действительно, после того, как Россия одержала победу над Османской империей в русско-турецкой войне 1877-78 годов, когда независимость получила Болгария, и был заключен Сан-Стефанский мирный договор, это позволило пересмотреть юридически многие положения Парижского договора 1956 года, и Россия во многом вернула свои позиции в Европе.
Один из современных историков так определяет суть горчаковской дипломатии, что, играя не столько на противоречиях, а главным образом на нюансах европейской дипломатии, на особенностях психологии и истории взаимоотношений Англии, Франции, Италии, Пруссии, Австрии, он без единого выстрела, без какого-либо жесткого прессинга сделал так, что в течение нескольких лет Россия оказалась свободна от всех унизительных договоров и вновь вошла в ряд ведущих европейских держав.
Ну вот это да, в конечном счете это произошло, и у Горчакова была своя теория, каким образом этого добиться. Вот знаменитая его фраза, что Россия сосредотачивается, как раз что все усилия, ну, отчасти внутренней жизни, и прежде всего в международных отношениях, были направлены к этой цели. Да, так вот, ближе уже к концу жизни князя Горчакова. Вот здесь надо вспомнить как раз еще одно стихотворение Пушкина, когда он писал, что «Кто же будешь ты, наш товарищ, который останется последним? Один будешь ты встречать эту лицейскую годовщину».
«Кому же из нас под старость день лицея торжествовать придется одному? Несчастный друг среди новых поколений, докучный гость, лишний и чужой. Он вспомнит нас и дни соединений, закрыв глаза дрожащей рукой. Пускай же он с отрадой хоть печальной, тогда сей день за чашей проведет, как ныне я, затворник ваш опальный, его провел без горя и забот». Опять же, видимо, написано в годовщину лицея, да, 19 октября, как раз в ссылке.
Да.
И вот этим самым последним несчастным другом оказался как раз Горчаков.
Да, то есть вот Пушкин думал об этом, но, конечно, знать не мог, что этим другом будет вот тот самый князь Горчаков, который буквально незадолго перед этим его в этом самом Михайловском и навестил. И действительно, вот последние лицеисты, Сергей Комовский, о котором тоже мы в дальнейшем будем говорить, и Александр Горчаков, вы были те два последние лицеиста. Комовский умер в 1880 году, он дожил до открытия памятника Пушкину.
И Горчаков ведь тоже дожил, то есть два лицеиста дожили до открытия памятника Пушкину.
Да, более того, именно Горчаков прожил самый долгий век из всех лицеистов, он умер на 85-м году жизни, скончался он в 1883 году в Германии, в Баден-Бадене. И последние годы, ведь он, собственно говоря, почти до, вот, до самого конца жизни и был на службе. Правда, после того, как Германия вошла в Тройственный союз, кстати сказать, вот после этого, ведь он фактически он отошел от дел. То есть он формально оставался канцлером, министром иностранных дел, но последние три года уже был фактически таким номинальным главой ведомства. Как-то что-то, точнее такое, что какая-то струна, что-то там у него оборвалось. Я думаю, что он очень серьезно переживал. И в 1882 году только официально он ушел в отставку за год до смерти.
Вот если возвращаться к человеческим качествам Горчакова, вот эти строки Пушкина «Все тот же ты для чести и друзей». Ведь, наверное, не так много людей, которые сделали блестящую карьеру и при этом действительно остались верны вот юношеской дружбе и друзьям, которые и такой карьеры не сделали, и даже попали, в общем, в какую-то немилость у власть придержащих. И ведь не только к Пушкину Горчаков ездил, навещал его, ведь у него был в его жизни еще более рискованный поступок. Когда декабристское восстание случилось, он же приехал к Пушкину сразу же, чуть ли не на другой день, и вот по сообщению сына декабриста Якушкина, основанному на рассказе Пушкина, Горчаков предложил другу обеспечить его заграничным паспортом и устроить пассажиром иностранного корабля, который уходил из Кронштадта. То есть он готов был пойти на такой риск помощи государственному преступнику ради лицейской дружбы. В общем-то, как мне кажется, рискуя карьерой при этом.
Это могло отразиться очень серьезным образом на его карьере. Вообще во все времена и карьеры делались и делаются людьми по-разному. Есть люди, которые ради карьеры готовы рвать человеческие отношения, изменять в дружбе, в любви и так далее.
Тут же даже это не было бы изменой, как мне кажется. Вот то, что он сделал, если бы он так не поступил, даже измены в этом никакой бы не было.
А я думаю, что это бы... Вот мы говорили о том, что все лицеисты составляли вот такое вот дружество лицеистское. Я думаю, что в их глазах это было бы пятном на нем.
Вот если бы, мне кажется, к нему пришли и попросили о помощи, он бы отказал, то да. А тут человек сам вызвался.
Нет.
Он, в принципе, не обязан.
Вот лицеистов, понимаете что, вот сам дух лицея, вот он к этому располагал. Они не ждали, когда к ним обратятся. Они делали шаг навстречу друг другу. Вот он почувствовал, что друзья, товарищи его лицейские в опасности. И он протянул им руку. Может быть, и не задумываясь о том, чем это ему грозит. А может быть, он, у него действительно был такой расчетливый, в хорошем смысле слова, ум. Конечно, он все дипломат должен просчитывать последствия своих действий. Я думаю, что он просчитывал последствия своих действий. Но вот то, что их связывало, оказалось сильнее.
Удивительно ведь еще и то, что он же совершенно не разделял их взгляды.
Абсолютно.
Он же не был каким-то тайным оппозиционером.
Нет, не разделял. Не разделял, монархист по убеждениям. Больше того, я думаю, даже то, что в его глазах вот это выступление декабристов было преступлением. То есть фактически его товарищи в этом в разной мере участвовали. Это не помешало ему совершить вот такой вот благородный человеческий поступок. Вот такие поступки, они, в общем, возвышают человека в глазах окружающих, конечно же. Ну и я думаю, что если бы он этого не сделал тогда, Горчаков, вот эта вся его последующая долгая жизнь, наверное, была бы этим омрачена. Я думаю, он как человек совестливый, наверное, бы все время к этому мысленно возвращался. Он бы сам себе, наверное, этого не простил. Вот. А тут его совесть была чиста. Другое дело, что и товарищи его по-разному к этому отнеслись. Кахельбекер, как мы знаем, был арестован в Варшаве. Все-таки он достаточно далеко от Петербурга успел удалиться. А Пушкин сам, сделав все свои дела, как честный, благородный человек, пошел и, что называется, сдался властям. То есть он не воспользовался этим благородным предложением.
А Кахельбекеру Горчаков помог тоже?
Не знаю в точности вот те документы, Горчаков ли ему выхлопотал, но Горчаков ему предлагал, так же, как и Пушкину, помощь. Я думаю, что, видимо, каким-то образом он все-таки в этом тоже участвовал.
Есть рассказ Горчакова о лицейских годах Пушкина, о его впечатлениях от Пушкина тех лет, который передан его внучатой племяннице. То есть он устно, видимо, в семье рассказывал, когда его спрашивали записать. Не знаю, записывал ли что-нибудь. «В лицее я называл его перпетуум мобиле. Всегда порывистый, нервный, вспыльчивый. Будучи великим гением, в котором таилось столько чувств и мыслей, он не мог быть постоянным, и мрачное настроение у него быстро сменялось бурным весельем и неожиданными шутками. Он до самой смерти казался нам, его товарищем, мальчишкой, все тем же лицейским воспитанником. Никогда к нам не относился свысока, не выставлял на показ ни своих знаний, ни работ. Всегда внимательно выслушивал всякие разговоры, даже самые пошлые, иногда вызывающие его обаятельную улыбку или меткую саркастическую реплику, но всегда добродушно, так как глубоко понимал все черты характера людей, которых как бы видел насквозь. Вся его короткая жизнь была полна противоречий и крайностей, она била кипучим ключом страстной деятельности. Он был ветреным, но порочным никогда. В одном оставался верен, в привязанности к тем, кого раз полюбил». И вот эта привязанность к тем, кого раз полюбил, Горчаков испытал и на себе, что, в общем, отражено и в тех стихотворных текстах, которые мы сегодня цитировали. И, в общем, сам Горчаков, конечно, тоже был таким человеком, который привязывался раз и навсегда к людям, которых полюбил. Опять же, мы это видим из истории с Пушкиным и из истории с Пушкиным, как он его посещал в Михайловском.
Что еще можно сказать? Что к концу жизни, конечно же, Горчаков достиг всего, чего только может достичь человек на государственной службе. Все важнейшие чины, ордена, включая орден Святого Андрея Первозванного, все это у него было. И в памяти потомков он остался действительно как крупный государственный деятель, как, в общем, большой, даже не просто там, функционер, чиновник, дипломат, именно как государственный деятель. И так, в общем, память о нем сохранялась. И вот интересно, что в советское время, вот говорят, когда, что самые известные, наверное, лицеисты – это Пушкин и Горчаков. Я помню в то время, когда мы учились в школе, мы не знали,
не
кто такой Горчаков. Мы знали,
да,
кто такой Пушкин, кто такой Кюхельбекер.
Дельвик.
Да, Дельвик. То есть были другие имена самых известных лицеистов. Мы и сейчас знаем, кто такие Пушкин и Дельвик. А вот имя князя Горчакова, оно в послесоветское время к нам вернулось. И я считаю, что это правильно, что это справедливо, что князь Горчаков вернулся. Вот этот ряд, в котором он был, из которого он был фактически выброшен, вычеркнут надолго в советское время. А теперь он снова со своими друзьями, товарищами, однокашниками. И в этом есть справедливость.
Я еще хочу сказать, что с 1998 года действует Международный фонд канцлера Горчакова. Не знаю толком, чем он занимается, возможно, какими-то тоже международными делами, но факт тот, что есть. В метрополитене есть станция улицы Горчакова, ну, соответственно, и улица есть, раз есть станция. И 16 октября 1998 года, к 200-летнему юбилею со дня рождения дипломата, в Александровском саду в Санкт-Петербурге у фонтана был открыт бюст Горчакова. Также есть школа имени Горчакова в городе Павловск. Я напомню, что сегодня мы говорили о князе Александре Михайловиче Горчакове, однокашнике Пушкина, его лицейском товарище, имя которого, к сожалению, незаслуженно было в советское время забыто. Не успели мы поговорить о Модесте Корфи, и сделаем это, наверное, в следующей нашей передаче. Я напомню, что у нас в гостях был доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин. Благодарю вас и до следующих встреч в эфире.
Спасибо, до свидания.
На пороге наших дней неизбежно мы встречаем, узнаем и обнимаем наших истинных друзей. Здравствуй, время гордых планов, пылких клятв и долгих встреч. Свято дружеское пламя, да не просто уберечь, да не просто уберечь. Все бы жить, как вон одни, все бы жить легко и смело, не высчитывать предела для бесстрашной любви, и подобно лицеистам собираться у огня в октябре багряно-листом 19. 19-го дня, 19-го дня. Но судьба свое возьмет, поимщицки лихо свистнет, все по-своему расчислит, не узнаешь наперед. Грянет бешеная вьюга, захохочет серый мрак, и спасти захочешь друга, да не выдумаешь, как, да не выдумаешь. На дорогах наших дней, в перепутьях общежитий, ты наш друг, ты наш учитель, славный пушкинский лицей, под твоей бессмертной сенью научиться бы вполне безоглядному весеннюю, бескорыстному доверию, вольнодумной глубине. Вольнодумной глубине.